Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо вас. 14-та година за київським часом, 15-та за московським часом. Чому так? Починаю програму із оголошення, котра година де, тому що програма «Неофіт» з нами із Росії, на зв'язку отець Яків Кротов. І сьогодні ось так, заміняючи Сергія, поки він хворіє із бажанням швидкого одужання, йому ми починаємо за цим Яковом розмову про релігію. Я приветствую вас, отець Яков. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу!
Для того, чтобы слушатели с России тоже могли нас понимать, будем разговаривать на русском языке. И сразу же, когда вы сказали, что будем говорить о религии, тема глобальная, тема, как, знаете, неподъемная, не на 50 минут, даже не на час. А о чем бы вы хотели сегодня поговорить? Можно сказать, чтобы мы какие-то векторы сразу показали слушателям и дали возможность им звонить или вас спрашивать. Пожалуйста, отец.
Да, давайте начнем с того, о чем не говорить. На следующую программу, на третий выпуск, будем говорить о религии и науке, о вере и науке. Потому что эта тема настолько тоже большая, что лучше ей сделать отдельное время. А сегодня я бы предложил поговорить вообще о функциях религии и чем она отличается от веры, и о том, почему в современном мире так много религий, и для многих верующих это большая проблема, и какие, собственно, у религии задачи, функции, какая ее миссия, вот своя специфическая. И как, собственно, христианину быть с теми, кто принадлежит к другим религиям?
С радостью мы поговорим и сразу же оговариваем, что есть 4 телефонные номера, за которыми вы можете к нам звонить. Киевский номер 044-577-5645, 044-577-5646, и два мобильных 098-650-1860 и 093-323-73-18. О религии науки не говорим, но поговорим о том, как же так получилось, что вот 21 век на дворе, а религия до сих пор актуальна. Знаем также, что долгое время религии пророчествовали вымирание. Мыслители 18-19 веков, ученые еще 20 века, 60-х и 70-х годов, они уже обещали неизбежное и безоговорочный крах религии. Но также знаем, что даже было пророчество, оно было опубликовано в «Нью-Йорк Таймсе» в 1968 году. Питер Людвиг Берг. Он писал, если вы позволите, я сейчас зацитирую. «В начале 21 века религиозных людей, вероятно, удастся найти разве что в небольших сектах, жмущихся друг к другу в своем сопротивлении секулярной культуре». И как так произошло, что в 21 веке религия снова актуальна, что мы снова видим, например, неорелигиозный бум, мы видим подъем глобального католицизма, евангельские пробуждения, мы видим взрыв в исламском мире, исламскую весну. Пожалуйста, об этом, наверное, сегодня стоит поговорить.
Разумно. Я понял вашу точку отправную. Ну, давайте начнем с этого. На самом деле, совсем не «Нью-Йорк Таймс», а Святое Евангелие, где Господь Иисус сказал, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Это ведь сказано и о религии. Я бы даже сказал больше. Спаситель о религии сказал очень резко. Посмотрите на этот храм, он будет разрушен. Гибель храма Соломона – это действительно предвозвещение гибели религии, в совершенно определенном смысле исполнения ветхозаветных пророчеств. Потому что можно сказать, что наша религия – это сам Господь Иисус Христос, не более и не менее, и этого совершенно достаточно. Что вот до всех тех предсказаний, которые вы совершенно верно перечислили, до прогнозов, что религия исчезнет, то я думаю, что они ведь в каком-то смысле сбылись. Потому что уже нет в современном мире, вот 2014 год, на дворе нет тех религий, которые окружали человека в 19 или даже еще в середине 20 века. Нету, скажем так, государственных религий. Или их почти не осталось. Мы живем в мире, где религия – это удел частной жизни. Это я сам, мы с вами сами решаем, что мы принадлежим к той или иной религии. Конечно, остались рудименты. Ну, например, чтобы недалеко ходить, в Германии каждый человек по умолчанию рождается принадлежащим к определенной религии. Когда он подрастет, он платит налоги в эту религиозную организацию. Если он захочет выйти, он должен написать заявление. То есть он пишет заявление не чтобы вступить, а чтобы выйти. Но это редкий случай. В большинстве современных стран религия от государства отделена довольно напрочь.
Угу. Она... Отец Яков, если вы позволите, сразу ремарка к этой вашей фразе. Вы поставили пример Германии, а как же пример России и с русским миром? И как вы себя чувствуете как священник Украинской автокефальной православной неканонической церкви в России? Пожалуйста, отец.
Ну, я священник Украинской автокефальной православной церкви, но она, извините меня, абсолютно каноническая. Каноническая определяется не географией, не отношением государства, а каноническая, по смыслу слова, каноническая определяется канонами Святой Церкви. Наша Украинская автокефальная православная церковь абсолютно канонична. Другое дело, что как священник Украинской церкви, живущий в Москве, я чувствую себя, по меткому народному выражению, как кур в ощах. То есть здесь пощиплюсь, но формально в России, в отличие от Германии, нету государственной церкви. Хотя в законе о религии, я бы даже сказал, в законе против религиозной свободы 1997 года, там есть преамбула, что вот все религии равны, но есть традиционные религии. Это православие, буддизм и... ислам. Я не помню, кажется, иудаизм тоже входит. И получился юридический казус, потому что православие оказалось противопоставлено христианству. Вот христианство отдельно, а православие отдельно. Это, конечно, не нарочно, это чисто советское такое разгильдяйство, когда люди думают через письменный стол. Де-факто в России намного более огосударствлена религия, чем в Германии. И это не случайно, потому что, еще раз скажу, в современном мире есть, ну, векторы движения. Вот этот вектор – религия – это частное дело. В России вектор противоположный. Религия – это не твое частное дело, это наше общее дело, говоря простым итальянским языком, коза ностра. И ты будешь той религией, которая нужна стране. Ну, я не уверен, что это понравится моим украинским друзьям и слушателям, но я скажу, надо понимать, что сейчас… В Украине вектор должен быть, и он уже, мне кажется, есть, европейский, общемировой, на то, что религия – твое частное дело. И уровень религиозной свободы в Украине, даже вот при, там, в 2012 году, 2013, он был в разы выше, чем в России, хотя, конечно, далек от идеального. И мне кажется, что это разумно. То же самое в Польше. За последние 20 лет уровень религиозности, ну, как сказать, во-первых, поубавился, появилась целая атеистическая партия. И это надо принять. Но дело в том, что в этом нет ничего страшного. Никакой катастрофы, что иерархи церкви не сидят в парламенте по должности, что они не сопровождают все государственные церемонии и так далее. А зачем это? А что, это разве по Евангелию? Кесарю кесарево, Богу богово. Религия – это государственное дело или Божие дело? Это дело Божие, а не государственное. Поэтому вот это предсказание из «Нью-Йорк Таймс», которое вы процитировали, что религия превратится в набор крохотных сект, конечно, это если хотите религию с шапкой Мономаха, пышной парчой и так далее, а вам это надо? А мне нужна такая религия? Мне кажется, это не очень-то принципиально. Это не религия Евангелия, это не религия святого Максимилиана Кольбе, это не религия всех тех, кто умер за веру в 30-е годы в лагерях Освенцима или в сталинских. Какая там была религия? Как служили литургию те католические священники, греко-католические, православные, русские, которые были сосланы в Соловки или в Карагандинский страшный Карлак. Да они служили ее иногда на клюквенном соке. Да служили в стихарях, в ризах, сделанных из дерюжных мешков. Вот. Ну и что? Это так страшно быть небольшой группой. 12 апостолов – это хуже, чем миллиард? Мне кажется,
вы не считаете, отец Яков, что как раз такие гонения веры, ну, то есть мы еще будем говорить с вами о вере и религии, о сопоставлении этих понятий, так? Но не считаете ли вы, что именно гонение, преследование религии, оно становится как раз тем, что религию выдвигает, тем, на чем религия возрождается?
То есть мы проповедуем, это людям не нравится, они дают отпор. Вы знаете, история это скорее не подтверждает. Потому что, смотрите, самые большие гонения на религию, это известные нам, это, конечно, гонения 20-го столетия. Это прежде всего большевистская, ленинская, я предпочитаю говорить, ленинистская революция, но и в других странах тоже. А разве 19 век так уж проповедовал, что Ленину кто-то сильно проповедовал Христа? Да не Боже мой, у него школьный скучный закон Божий. Это вот и есть религия без веры. Это самое антихристианское явление, которое только может быть. Когда проповедуют, не имея веры, когда ходят на молебен, читают молитву перед едой. Религия есть, а веры нет. Как орден Золотого Руна. Золото есть, изображение руна есть, а Агнца-то нету. Ну так и опять-таки нам это надо. Человек нервно, злобно реагирует на лицемерие. Я думаю, что это очень важное свойство и хорошее свойство нашего сердца. Мы шарахаемся от нечистот, запах вони указывает нам на какую-то мертвечину. Вот. И когда мы видим религиозность без набожности, без искренности, чисто карьеристскую, манипулятивную, мы тоже рефлекторно, у нас начинается рефлекс рвотный, рефлекс бунта, восстания. И я думаю, что в истории церкви постоянно присутствует вот такое вот бунтарское начало, как реакция на фарисейское начало. И в этом смысле есть внутренний конфликт между религией и верой. Он был и отражен в Ветхом Завете во времена до Спасителя. Он, конечно, привел, собственно, к Голгофе, когда люди религиозные, неверующие в Спасителя, довели до распятия. Так что здесь, я думаю, нельзя валить всю вину на вот жестоковыйность и жестокосердность неверующих людей. И помнить о том, что часто против религии выступают люди верующие, но не желающие, чтобы религиозность была в ущерб вере. Я думаю, что разница, конечно, есть в том смысле, что гонения на религию со стороны Ленина, Сталина, Энвера Ходжи и так далее, это были гонения людей неверующих. Верующий человек, если он будет против религии пустой, он может ее обличить, но он, конечно, никогда не поднимет ни кулака, ни пальца, ни тем более не погонит на каторгу. Это огромная разница. И мы живем в мире, мне кажется, в котором достаточно нормальное отношение к нашей религии, к нашей вере. Ее не хотят пускать часто в общественное пространство, но это отдельный вопрос, над которым стоит задуматься, потому что мы хотим в этом открытом пространстве только нашу религию видеть, или все? И вот на этом вопросе очень-очень многие споры ведутся. Тут надо быть очень аккуратным.
Хорошо, отец Яков, мы еще поговорим с вами о разных религиях, о сопоставимости, о как бы примирении. Мы с христианской, конечно, точки зрения будем смотреть, как должен христианин себя вести в отношении к другим религиям. Но все-таки мой вопрос, вот гонение на религию, не как вы думаете, они все-таки не были ли они двигателем развития веры или религиозности в обществе? Меня интересует, вот даже в ключе, например, я вспоминаю послание Петра, чтобы испытания, которые даются нам, они как раз побуждали нас к вере. И как показывает, например, 20-е столетие, какие вот на Украине были гонения на церковь, особенно пострадала греко-католическая церковь, церковь была в подполье, но какой очищенной вышла церковь уже из подполья?
Ох, пани Татьяна, вы меня толкаете на скепсис. Но меня на него толкать не надо, он всегда со мной. Вы знаете, я вспоминаю, был такой святой, святой митрополит Филарет Дроздов, он возглавлял русскую церковь, фактически возглавлял при царе Николае I. Был он человек крохотного росточку, гриб-сморчок. Он писал, кстати, манифест об освобождении крестьян 61 года. То есть это человек, которому миллионы, в том числе и я, должны быть благодарны, потому что это же наших предков освобождали. Вот. Человек, он был тяжелой судьбы, потому что не мог следовать своим убеждениям. Он, например, был сторонник перевода Библии на русский язык, а при Николае I это было невозможно. И он оттягивался, позволю себе вульгаризм, ему как цензору приносили, присылали разные книги. И он писал рецензии, они все опубликованы. И там была книжка о французской революции 18 века, и митрополит Филарет отчеркнул фразу, что жестокость, с которой французские революционеры обрушились на церковь, побудила ее к очищению и к еще большему возгреванию благочестия. Филарет на полях делает пометку. Слишком много чести революционерам и мало чести благочестию. То есть он хотел сказать в виду, он не спорил с апостолом Петром, но он имел в виду, что гонения укрепляют веру, но плоха та вера, которой обязательно нужны гонения. Более того, когда мы говорим, что гонения очищают церковь, они очищают церковь, убирая из нее людей, ну, по выражению апостола, те, которые были у нас, но не были нашими, убирая из нее чужих. Пока к греко-католической церкви как бы обязательно принадлежали все, ой, я вас уверяю, ну, вот она действительно была далека от того, как бы хотела быть. Когда быть членом греко-католической церкви или православной стало делом личного выбора, рискованного выбора, вот тогда это пошло на пользу. Но надо еще и понимать, что сами по себе гонения, они тоже не обязательно ведут к святости. Мы говорим, сколько у нас исповедников, мучеников, которые остались верны вере. И действительно, вот я пишу биографии новомучеников, которые прошли концлагеря, ну, многие погибли. Мученики те, кто был расстрелян, исповедники прошли и выжили. Но при этом давайте помнить, сохранять трезвость, что на каждого исповедника приходилось по 10-20 людей, которые сломались. На каждого погибшего приходился, я думаю, ну, по крайней мере, 1-2 человека, которые из Павлов стали Савлами. Ну, самый страшный из, один из самых страшных, скажу так, атеистических пропагандистов сталинской эпохи, он издавал книги под псевдонимом Кандидов. Ну, простодушный, намек на Вольтера. Это у него в какой-то брошюре 1937 года утверждение, что харьковские баптисты были расстреляны как милитаристы. Они писали на своих воротах «ХВ» – «Хотим войны». И этот человек был священником. Он так изменил позицию. Значит, еще раз, гонения очищают то сердце, которое уже устремлено к Богу, которое уже просит, может быть, у Бога этих гонений, но и без гонений обойдется. В этом смысле апостол укрепляет нас перед лицом будущих гонений. Апостол Павел все время подчеркивает, что он был верен в гонениях, но он никогда не говорит, что без гонений совсем никуда. Он радуется за то, что у христиан в Коринфе нету гонений. Вот, пусть на меня все обрушилось, а вы и вот расслабились. Но спасение, вот он пишет в Коринф свое знаменитое первое послание. У вас там делается такое, кто-то женился на собственной мачехе, и он не говорит, вот уже будут у вас язычники, вас всех покарают. Он говорит, обратитесь к Богу. Сами по себе гонения не надо, не надо. Может быть, наши отцы это выдерживали, а за себя я вот твердо скажу, я сомневаюсь, что я выдержу гонение. Я очень прошу Бога, чтобы он меня уж как-то укреплял в вере, помимо этого дела.
Ну, хотя, наверное, мы так сегодня вспоминали Петра, но вот так же думал, когда бежал из Рима, но, услышав, куда идешь, да, он вернулся все-таки, отец Яков.
Да, но вы знаете, я вам скажу так. Я все-таки имел счастье быть знакомыми со многими людьми, кто прошел через гонение. Мой отец был посажен в 1958 году. Вот, он сидел в одном концлагере с кардиналом Иосифом Слипым, видел, как того взяли на освобождение. он сидел в концлагере, знаменитый, 58, по 58-й статье, там сидели под Евасом, почтовый ящик, 19-10. Вот. И когда я к нему ездил на свидание, там в соседних комнатах были так называемые украинские националисты, бандеровцы, рядом сидел с нами, там дети приехали, татарин, которого посадили, он участвовал в французском сопротивлении, посадили как... ну, как-то смел попасть в плен. Вот. И я знал многих греко-католиков, которые прошли через лагеря. Вот. И все-таки я скажу то, что скажет любой психолог. Гонения не улучшают человека. Они делают веру крепче. Но вот как мой отец. Вот мы сидим в маленьком крошечном домике, где он жил после освобождения. В Москве жить не разрешили. Куча детей. Он сидит у окна. Вдруг он встает и... заставляя всех подняться со стульев, идет на кухню за солью. Потому что по представлениям концлагеря нельзя просить соль передать. Это западло, это ты... Ну, нельзя. И сколько я не видел людей, прошедших через лагеря, 10, 15, ну, как мой отец, 18, а многие украинцы-то, бандеровцы так называемые, сидели, извините, 25 лет, а бывало и побольше. Это все люди...
Смерти, да.
Нет, они выжили, они выжили.
Отец, скажите, пожалуйста, вот мы начали с вами разговор о том, что в мире, ну, вопреки всему, сейчас рассвет религии, и христианства, и нехристианских религий, так? И у меня сейчас вопрос, чтобы мы как-то повернулись немножечко от гонения до религии в целом. Как вы считаете, какие причины или феномены развитие религий, и будем брать в исламском мире евангелистическое пробуждение, будем брать подъем глобального католицизма и нео каких-то религиозных течений. Как вы считаете, вот причины, если не гонения или если не проблемы или какие-то страшные вехи истории, какие были, например, в 20 веке, две войны все-таки, может, они стали все-таки причиной такого пробуждения? Или, может быть, совсем другие какие-то причины в конкретных регионах, например, в исламском мире одни, в, не знаю, там, в других регионах другие.
Да, только, пани Татьяна, один вопрос филолога. А что такое глобальный католицизм? Потому что, вот, ну, во-первых, меня суффикс «изм» смущает. В России даже католики, они все-таки принято считать, что католицизм – это атеистический термин. А католики лучше говорят католичество. А глобальный католицизм, мне кажется, как бы масло масляное, потому что католик – это вообще слово греческого «катос» – целый, ну, как «катод». Тогда глобальный католицизм… Как может быть, не
можем
как,
применять не... слово католичество, но имеется в виду, что после вот Второго Ватиканского собора католичество стало более открыто, и как мы можем судить уже, оно стало поистине католичным, то есть всемирным, да. Даже те территории, которые были, может быть, не каноничными католическими территориями, стали таким пробуждением в тех местах католичества. Ну, или католицизма, как вам будет удобно говорить?
Я буду говорить католичество, но я опять вынужден вступиться на этот раз уже за католиков, потому что, как наша церковь является абсолютно соответствующей канонам седми вселенских соборов, так для католической церкви нету ни канонических территорий. Каноническая территория вообще не канонический термин. Любое место под солнцем – это каноническая территория любой церкви, если она считает себя церковью, а не сектой. Так что в этом смысле бьен-веню куда угодно. Что до причин?
Пожалуйста.
Что до причин, я бы сказал так. За последние 200 лет происходила, еще не закончилась, очень важная революция в жизни человечества. Экономическая революция, индустриальная, сексуальная, культурная, информационная – это все только ее проявление. Главная революция, я бы сказал, человеческая, антропологическая. Человек из ячейки семьи, государства, народа становится единицей. Он перестает быть винтиком в машине, где он только один из элементов временный, он становится незаменимым, уникальным человеком. Я думаю, что это глубоко положительная революция. Я думаю, что эта революция происходит благодаря проповеди Евангелия. Она растет из самой сути христианства, потому что спасение – это не просто спасение моей страны, это не просто спасение Вселенной, это спасение меня лично, и меня никем заменить нельзя. Господь умер ради меня, и я не могу ему сказать, вот ради меня не умирай, умири ради того человека. Он ради того умрет. Но прежде всего, он заступил мое место на Голгофе-то. Я тот разбойник, который должен был быть распят на этом кресте. Варнава там, наверное, само собой, но я вот, вот по грехам моим. Вот. И поэтому, еще раз скажу, умерла или умирает кризис, застиг религию коллективистскую, государственную, религию, которая стояла на безличных началах. Конечно, целиком безличных религий никогда не бывало, но религии XIX века, вот викторианской и так далее, там личность была очень подчинена какому-то надличностному началу, не божественному. Сегодня подъем религиозный, его акторы, его деятели, кто? Вы, я, Владимир Владимирович Путин, пан президент Порошенко, то есть Бен Ладен, Барак Обама. То есть нас миллионы людей, каждый из которых поднимает свою веру и свою религию. Поэтому, кстати, религиозное возрождение, не надо его преувеличивать. Вот мы говорим, какая сейчас самая быстро растущая деноминация в мире. Ну, это прежде всего пятидесятнические направления в протестантизме и, извините, мормоны, которые все-таки тоже, ну, призывают имя Христа. Но у них быстрый рост, потому что у них низкий старт. Как школьник. Вот у него было там 20 гривен, он поголодал месяц, у него стало 100 гривен. Большой-большой рост. Но он еще не обогнал родителей, у которых он эти гривны получает. Вот поэтому, но зато, скажем так, вот тот рост религиозности, религии, который есть в современном мире, он более надежный. Как была в XIX веке поговорка, что земляной рубль, он узок да длинен, а торговый широк да короток. Имелось в виду, что крестьянин, он медленно все делает, зато у него богатство прочное, а у капиталиста наоборот. На самом деле мы знаем, что это не так, что крестьянин все-таки не самый главный персонаж в мире. Так вот, если говорить о сегодняшней религиозности, она глубже и прочнее, потому что религиозность мальчика, который вырос, ну, давайте простой пример. «Алиса в стране чудес». Ее автор был ведь диакон англиканской церкви. Он, кстати, ездил в Россию именно как диакон, знакомился с тем же митрополитом Филаретом. Но его вера, точнее, у него не было большой веры, у него была религиозность. Это вот самый такой страшный, я бы сказал, феномен XIX века. Религиозность без веры. И я не хочу, чтобы это повторялось. Давайте лучше потихонечку, снизу, как говорят в английском языке, grassroot level, на уровне корней травы, но зато, вот, чтобы это стояло на нас, а не на государстве, не на правительстве, оно попрочнее будет.
Спасибо. Спасибо, отец Яков. І я нагадую для наших слухачів, що триває програма «Неофіт». Маємо ще півгодини на розмову. Час невпинно тікає, тому що дуже цікавий співбесідник. Нагадую, що з нами отець Яків Кротов. Маєте змогу питати, коментувати і спілкуватися з нами за телефоном, через мережу Facebook і через Skype. До нас зателефонували наші слухачі. Давайте почуємо їх думки, їх питання. Лише нагадаю, що дзвонити до нас можна за чотирма номерами: 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні: 098-650-1860 і 093-323-7318. Для наших слухателів із Росії, наверное, буде удобнее вам писати вопросы у Facebook. Пожалуйста, мы с удовольствием вам ответим. Наша страничка в Фейсбуке «Радио Мария», ищите «Радио Мария Украина». С нами есть наш слушатель. Давайте услышим, о чем будет вопрос. Слава Иисусу Христу, витаем у вас.
Во веки веков слава. Отец Яков, прежде чем задать вопрос, я бы хотела вам зачитать небольшой отрывок из книги Юрия Бродского «Соловки. 20 лет особого назначения». Итак, тем из нас, кому удастся когда-нибудь вернуться отсюда в мир, выпадет на долю свидетельствовать людям о том, что видим мы здесь сейчас. А видим мы возрождение чистой и стройной веры первых христиан, видим воссоединение церквей, в лице единодушно участвующих в подвиге православных и католических епископов, воссоединение в любви и смирении, помимо всяких соборов и догматических споров. И этому роковым образом способствовали те самые, того не подозревавшие люди, имевшие цель уничтожения и поношения христианской веры. Из этого я бы хотела спросить, как вы считаете, возможно это единение только возможно в мученичестве?
Спасибо вам за вопрос.
И как вы можете откомментировать этот отрывок и в соотношении с тем, что происходит в наше время? Не есть ли это новым гонением на христиан?
Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Пожалуйста, отец.
Есть такое понятие – водяное перемирие. Помните у Киплинга в «Маугли»? Когда засуха, животные забывают ссоры между собой, приходят к ручью напиться и охотятся друг на друга у ручья нельзя. Так вот, спасает Бог. Не боль, не страдания, не гонение спасает благодать Духа Святого. И именно поэтому то водяное перемирие, которое вынужденно заключали верующие в концлагерях, их же там было немного, тоже надо понимать. Патриархи и папы туда не попадали. Вот. Оно закончилось, слава Богу, с концом гонений. Вернулась свобода, вернулись разделения. И я не думаю, что это плохо. Кстати, в концлагерях мирно молились, когда уже это бывало, и баптисты, и протестанты, и иудеи. Падали любые преграды, но падали ненадолго. Что до объединения, то мне кажется, во-первых, это тоже не гонение первопричина. Стремление к объединению в вере перед лицом наступающего безверия, они уже и в XIX веке были. Такие великие христианские пророки, как Владимир Соловьев, об этом говорили. Но дело в том, что объединение не должно идти за счет обрезания истины, за счет того, чтобы каждый поступался своей верой. Объединение должно подниматься, а не опускаться до минимума, подниматься к максимуму. Как? Это вот мы сегодня эту задачу продолжаем решать, но уже не под прессом гонений, а прежде всего прося благодати Духа, потому что боль, ну вот она и есть боль, и благодать иногда приходит к болящему, но все-таки главное совершается, я думаю, в мире и покое.
Да, еще единственная ремарка от меня. Вы сказали, что патриархи не сидели, а как же Иосиф Слепой, украинский кардинал, титулярный архиепископ Серный и конадъютор Львова, который был осужден на 8 лет, и после даже помилования он отказался от этого помилования. То есть от низов до верхов сидели все, мне кажется, отец.
Паня Татьяна, я же не только священник, я еще историк. Поэтому я замечу, что патриарх Слепый, еще раз, я имел даже честь служить в помещении во Львове, это было уже 10 лет назад, на одной конференции я там был, мне разрешили отслужить воскресную литургию вот в этом помещении. Вот, для меня это была огромная честь. Действительно, мой отец о нем отзывался с восхищением. Но напомню, что он не был патриархом формально. Кадьютор, кардинал и все прочее. Вот. Но формально у Ватикана до сих пор некоторые проблемы с признанием патриархата за греко-католиками. Я очень надеюсь, что эти проблемы будут решены. Зависит это, кстати, от греко-католиков. Потому что если они себя проявят, то и Ватикан откликнется.
Хорошо. Следующий вопрос. Дорогой слушатель, мы с вами. Слава Иисусу Христу!
Навеки Богу слава. Пане Регина, место Кию. Я хочу поблагодарить отца Якова за очень прекрасные беседы, но меня немножко смутила его одна фраза, что Путин причастен к религиозности. Отец, я знаю, что святой Павел говорил, по делам судят о вере, а не по словам. А как тогда объяснить перемирие, который подписал Путин, и огнестрел, война, убийство своих таких же христиан. Ну, в общем, я хочу сказать, Путин и Украина. О каком, какой религиозности он причастен? Вот так будет. Вопрос.
Спасибо, пани Регина. Пожалуйста, ваш ответ.
Да, пани Регина, я тогда скажу так. Во-первых, как историк, Обратите внимание, что Владимир Владимирович перемирие не подписывал. И официальная позиция его правительства такая, что вы там с донецкими властями переговариваетесь, а мы там подписались только в качестве свидетелей. Поэтому внимательнее смотрите, что подписывают руководители Украины и с кем они подписывают. Но если говорить по сути, понятно. Это мне напоминает один круглый стол, там сидел чеченец, это был разгар Первой Чеченской войны, вот, который, кстати, украинцы, в общем, не очень на нее обращали внимания, а потом та же сила обрушилась на них. Вот, и кто-то сказал этому чеченцу, что что же вот есть чеченцы, которые там отрезают головы. Тогда еще не знали, что вот по телевизору показывают кадры отрезанных человеческих голов в подземном переходе в Грозном, что это фальшивка, обычная кремлевская фальшивка. Но чеченец даже не стал спорить и говорить. И говорит, вы понимаете, вот если мой собрат кому-то отрежет голову, то он не чеченец, не мусульманин, вот, и я его знать не знаю. Я не могу так сказать о православном русском человеке или о православном украинце, который совершит преступление. Православный может предать, изнасиловать, украсть, нарушить любую заповедь. Он все равно остается православным. И я как священник пойду в тюрьму или в концлагерь, где он уже отбывает наказание за преступление, пойду не потому, что считаю, что он сидит по ложному оговору, а на самом деле невиновен, а пойду потому, что Бог придет, хочет, чтобы милосердие пришло и к преступнику. И точно так же, я надеюсь, и в Киеве человек пойдет и на Пасху там принесет что-то человеку в тюрьме, даже если он там изнасиловал кого-то, ребенка, потому что милосердие Божие безгранично. И вот весь кошмар нашей человеческой свободы, он в этом. Да, я верующий человек, и я человек религиозный. Я соединяюсь в своей вере с другими людьми, потому что вот что такое религия – соединение с Богом, с другими. И при этом я сволочь последняя. Я могу обмануть, я могу рассвирепеть, я могу выругаться, я могу испортить настроение нескольким сотням людей сразу, какой-нибудь неосторожной записью в социальных сетях, неосторожной интонацией на радио. Угу. Вот. Так что ж, я уже не христ. Я не могу, как тот мусульманин, сказать, если он согрешил, он не мусульманин.
Ну, вот. Нас Христос нас учит отделять грех от человека, ну, соответственно, принимать человека, но осуждать грех. Но это высшие материи. Вот видите, сейчас очень так больная тема была затронута, тема войны русско-украинской. Но давайте мы об этом немножечко позже. Еще один звонок от слушателя. Слава Ісусу Христу, чи чуєте ви нас? Будь ласка, ваше питання.
Слава Богу. У меня такой вопрос к отцу Якову. Вот кому верить в первую очередь? Иисусу Христу или церкви? Ну вот, знаете, в ближайшее воскресенье мне не захотелось идти в церковь, потому что я слышу слова «Ритуал господина нашего святейшего Кирилла и тут, что творится в нашей стране». Иисус Христос никогда себя не назвал великим. И даже не верю, никто не сяд. Есть такие слова, да? Опять же, читает батюшка проповеди. Интересно, говорит, вот, давайте какое-то чудо. В 20-х годах. Но люди опять сами пошли. Батюшка с ними не пошел. Это было какое-то миротворение. С ними не пошли, потому что побоялись. Опять сейчас война идет. Где православные? Московский патриархов. И причем, Кирилл, знаете, вот все желание пропадает, когда слышишь вот это, и не хочется идти. А кому мы должны верить? Иисусу Христу или церкви?
Пожалуйста, отец Яков, вы вопрос, наверное, слышали.
Да, конечно, конечно. Значит, вопрос риторический. Вопрос, стоящий на отождествлении патриарха Кирилла с церковью и с самим Господом Богом. Значит, я напомню, что Спаситель называет церковь, апостол Павел потом это развивает, он ее сравнивает с невестой. Поэтому, ну, если я хочу одолжить деньги у Ивана Ивановича, а у Ивана Ивановича есть невеста, то я все-таки, пожалуй, буду обращаться к Ивану Ивановичу, а невесту не слушать. В целом ряде, в огромном количестве вопросов мы можем слушать только Бога и помнить о том, что между Церковью Христовой и Богом, как между женихом и невестой, не все обязательства невесты – это обязательства жениха. Невеста может для красного… Ну, я не буду тогда произносить антиженских речей. Вот. Во всяком случае, Господь лучше своей Церкви. Мы веруем в Господа Иисуса Христа безусловно, безоговорочно и всем сердцем. А в Церковь, в конце символа веры говорится, верую в единую Святую Апостольскую Церковь. Я верую, что она есть, но это именно вера, это не знание. Что до патриарха Кирилла? Перед нами факт разнообразия православных церквей. В Украине православных церквей, я думаю, около 10. В России, как власть не сокращала, их тоже много. И надо смотреть на слова, на поступки. Я думаю, что, конечно, нравственное чувство очень быстро подсказывает, что если человек лжет, проповедует насилие, то с какой стати ему верить? Но важно помнить, что в современном мире, к сожалению, ложь, лукавство не ограничены московской патриархией или любой другой. Но о чем говорить, что далеко ходить? Вот сейчас ведь в мире идет более, не то чтобы более серьезная война, но, скажем, внимание Европы и Америки больше притянуто к Ираку, к так называемому исламскому государству. И совершенно напрасно, потому что то, что происходит там, намного менее кровопролитно, намного менее опасно для судеб человечества, я скажу уж так, высокопарно, чем то, что происходит на востоке Европы. Угу. Поэтому надо было бы вот не очень отвлекаться. И то, что говорит, скажем, президент США на эти темы, мне кажется не очень хорошим. Так что я теперь скажу, что президент США там не христианин? Да нет, может заблуждаться любой. Мы приходим к Богу, и мы Его истиной, Его откровением проверяем людей. Противопоставлять не надо. Но я думаю, что прежде всего, когда человек вот так вот говорит, Богу верить или церкви в лице патриарха Кирилла, у меня что вызывает смущение? Я же вот живу в Москве. В Москве, говорят, 12 миллионов человек. По-моему, чуть меньше, неважно. Я с патриархом Кириллом за эти годы, что я живу в Москве, и он сюда переехал, виделся буквально дважды. Все, ну, там часок поговорили, разбежались. Вот, один раз мимолетно поговорили. Я общаюсь с людьми, которые не носят высоких санов, которые без парчи и так далее, верующими. Таковы в Киеве, во Львове, в Харькове, в Донецке. Вы живете вот через дорогу тетя Маня, дядя Паша, в соседнем храме там отец Микола, вот дальше там пастор такой-то. Вы с ними общаетесь. Вера – это встреча с реальностью. Когда мы начинаем больше заботиться о том, что где-то за 3-9 земель, а в СМИ о нем упоминается, мы отрываемся от реальности, а не приближаемся. Надо вот сохранять чувство пропорции и иерархии. Вот сосед по лестничной клетке, по улице – это важнее, чем все папы римские, извините, и патриархи в мире.
Я позволю себе не согласиться с вами, отец Яков, потому что иерарх церкви имеет, ну, просто сверхавторитет. То, что мне скажет соседка Маня, как вы говорите, для меня она не есть авторитетом. Но то, что мне скажет патриарх моей церкви или папа римский из трибуны, да, как «Ubi et Orbi», «Городу и миру», это будет иметь значение. И то, что, например, есть религиозная составляющая этой войны русско-украинской, это нельзя отрицать. Например, вот сейчас я читаю на сайте «Эхо Москвы», то есть чтобы не быть голословной, когда это было и что, описывается разбор полетов в послании патриарха Кирилла 14 августа этого года. И вот немножечко с его послания, цитата. «Мы не можем не замечать этого факта, что у конфликта на Украине имеется недвусмысленная религиозная подоплека. Униаты и примкнувшие к ним раскольники стараются одержать верх над каноническим православием в Украине». Вот мы с вами говорим в одной реальности, да, отец Яков, вы говорите, что нет каноничности, потому что каждый, кто несет слово Христовое, он должен идти, как Христос сказал, от края к краю земли. А здесь вот все-таки идет речь о канонических церквях, о канонических территориях. И то, что я сегодня вас представляю, я сказала, что священник Украинской автокефальной православной неканонической церкви, так вы описаны в Википедии, в электронной энциклопедии, которая, наверное, же тоже чистится, я не знаю, через сито просеивается ФСБшниками, не знаю. Ну, дальше по цитате. «С началом же боевых действий униаты и раскольники, получив в руки оружие под видом антитеррористической операции, стали осуществлять прямую агрессию в отношении духовенства канонической Украинской Православной Церкви на востоке Украины, и тем самым называя войну против Украины священной войной». Чтобы мы долго не топтались на месте, оговаривая Кирилла, как вы это откомментируете, чтобы не сглаживать острые углы, а вот сказать вот прямо, что это есть?
Ну, давайте я заострю острые углы. Пожалуйста, патриарх врет, клевещет и проповедует то, что ему заказано проповедовать в Кремле. Это если вот так, наотмашь. Но поймите меня, когда, скажем, Святейший Отец обращается к Урби эт Орби, вы понимаете, это же дважды в истории католической церкви римские папы воспользовались своим правом на безошибочность, провозглашая догматы. Все, все остальные выступления – это выступления важные, учительные, но не безошибочные. Мы знаем, что католическая церковь за 2000 лет жизни очень часто занимала ошибочные позиции в вопросах тех или иных войн, когда отлучали там французов в 15 веке, немцев в 16. Мы сейчас даже и не вспомним, какие, с кем были конфликты, а католические иерархи каждой страны проклинали католическую церковь другой страны. История далеко не такая простая. И поэтому у нас, у людей религиозных, мы не должны быть в заложниках у наших лидеров. Они нам учителя, поскольку это дано благодатью, но та же благодать, она раскрывает наше сердце, раскрывает нашу совесть. Они нам учителя, и поэтому мы отзываемся. Но если мы вдруг видим волка в овечьей шкуре, как патриарха Кирилла, то же самое сердце нам должно сказать: «О, волк в овечьей шкуре, ничего страшного, Бог все равно есть, церковь все равно есть, но один волчар забрался, чао, бомбина, сори, я тебя больше не слушаю». В том-то и некоторые чуда с католической церковью, что там волков в овечьей шкуре на папском престоле не было или в Константинопольском патриархате. Но русская церковь, она такой подверглась обработки со стороны ЧК, и, к сожалению, не было люстрации в России, ну вот и плоды. В Украине, я знаю, закон о люстрации недавно принят, я не уверен, что он распространяется на церковь, но надеюсь, что в любом случае украинцы найдут способ отделить овечьи шкуры от овец.
Спасибо, отец Яков. Я нагадую для наших слухачів, що лишається лише 10 хвилин до кінця ефіру. Ми ще не поспілкувалися про світові релігії, це далі продовжимо. Триває програма «Неофіт», маєте змогу ставити свої питання, телефони, студійні. Такі київські номери – код Києва 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. У нас є ще телефонний дзвінок, давайте услышимо.
Ісус Христу.
Навіки слава.
Вітаю, дорогого отця із Москви. Я би хотіла, це Алла, хотіла ще, знаєте, щоб ми вчилися, можна так сказати, у мусульман згадувати частіше про Бога, я не вам говорю, отче, не мені говорити, а в принципі, коли йде розмова, це ще Сіаське радіо, і про проведіння Бога, навіть те, що стосується патріарха Кирила, якби він був інший, значить, у нас в Україні не прагнули би вийти з московської патріархії, значить, Господь так допускає. Зверху, якщо дивитися, це Богу видно. І у нас вже оце недавно, зараз тільки була з істориком зустріч, уже і політологи, уже всім дано, не тільки в пророцтвах, що от буде очищена Росія і поділена легко. Ну, навіть той історик сказав йому, здається, 17-18 рік. Ну, у вас про це говорять, отче? Дякую дуже.
Дякую вам, пані Алла. Пожалуйста, отець Яков.
Вы знаете, я укажу на одну простую вещь. Пан президент Порошенко член именно Московской патриархии. И поэтому... Вот,
притом надо... имеет причастие и в Киевском патриархате, и в греко-католической церкви, отец.
Ну и слава Богу, и слава Богу. Вот, я еще раз скажу, всегда надо конкретные предпочитать все-таки общие, общему. То есть есть реальность, а есть обобщение. Не обобщай, да не обобщен будешь. Вот, и в этом смысле грехи иерархов Московской патриархии, а этих грехов сегодня много, к сожалению, это их личные грехи. Вот. Говорить об этом, наверное, надо, чтобы не обманывались люди, но надо понимать и то, что, ну, вы знаете, вот ангельская-то песня Рождества, она ведь про миротворцев, на земле мир, в людях доброй воли, в людях, которым благоволит Господь. Я злой человек, подозрительный, скептический. Я могу про грехи патриарха Кирилла и московских всяких архиереев говорить часами. Но не хочу, потому что иначе получится как? Вот минное поле, и вот давайте на каждой мине поставим по красному флажку. Значительно важнее, ну, либо разминировать это поле, а еще важнее – научиться летать. Христианская жизнь – это хождение по водам. И в сущности, каждый верующий призван вслед за Спасителем совершить вознесение, чтобы вся нечистота, вся грязь, они есть. Но надо понимать простую вещь. Мы никогда ничего не очистим до конца. И хоть в граде Ватикан, все равно там есть свои грехи, свои преступники. Ну, вот сейчас там судят архиепископа из Доминиканской, кажется, республики. Вот, так грозит 12 лет тюрьмы. Он будет сидеть не в Ватиканской тюрьме, а своей нет, его отдадут в итальянскую. Как сказано в Священном Писании, каждая православная литургия начинается с псалма, вот с этих слов. Вот, о том, что не надейтесь на князей, на сынов человеческих. Это кумиропоклонство. И есть извращенные кумиропоклонства, есть кумиропоклонство, когда мы обожествляем человека и говорим, что он свят и непорочен, а ни один, скажем, римский папа не непорочен, он безошибочен в вопросах вероучения с кафедры. И либо мы говорим, что вот человек, это гореть ему в девятом кругу ада и так далее. На самом деле диапазон значительно уже. Мы все и грешники, и при этом все все-таки идем к Богу. Я думаю, что вот опасность духовной смерти, когда человек начинает врать напропалую и нести вот всякие такие неподобные словеса, она каждого подстерегает. Констатировали, увидели, патриарх Кирилл говорит неправду. Все, давайте жить дальше, иначе мы увязнем. И только и надо силам зла, чтобы мы увязли в недоверии, в озлобленности и так далее. Побеждай зло добром означает еще и это.
Спасибо. Спасибо, отец Яков. Есть еще 5 минут с нами, с наш слушатель. Давайте услышим. На веки слава.
Отец Яков, очень приятно вас слушать. Очень. И я бы хотела такой вопрос. Как можно больше донести русскому миру, людям, верующим, неверующим, о том, что есть на территории Украины русские войска? Есть такая подрывная деятельность. И хочется еще сказать... что нас разделяет еще календарь. Как бы это сделать, чтобы один был календарь? У меня все невестки православные. И нас разделяют только в праздники, только этих 2 недели. Пожалуйста, ну, очень просим.
Спасибо вам.
Еще кратко. По первому пункту неприятное сообщение. Не обманывайтесь. Все жители России отлично знают, что Россия ведет войну в Украине. Все это знают. Все этот факт от себя скрывают. И будут это делать усиленно и озлобленно. И чем больше преступной агрессии России в Украине, тем больше будут это таить и прятать. Увы. Значит, здесь не проблема открыть глаза, как гоголевскому Вию, а здесь проблема, я не знаю, если бы я мог, я бы открыл эти глаза, миллионы глаз. Я стараюсь просто вот просить у Бога, чтобы вот так пошла наша жизнь, чтобы люди от зла перешли к добру. Что до второго вопроса, я как раз не соглашусь. И вспомню опять гоголевского героя, городничего, который брал взятки на сразу 2 святых. мне кажется, ну, как в католической церкви до VI века был разнобой, и ничего, она все равно была католическая. И, кстати, Второй Ватиканский собор допускает определенное разнообразие в обрядах. Мне кажется, что единство не обязательно требует унификации календаря. Поэтому я с удовольствием схожу 25 декабря к католикам, помолюсь, а 7 января, само собой, отслужу и порадуюсь уже сам.
Спасибо. Спасибо, отец Яков, за ответ. Давайте еще услышим вопрос, последний на эту программу.
Здравствуйте. В имя Иисуса, слава Богу. Приветствую брата из не совсем братской страны, соседской страны. Два вопроса. Первое. Нельзя смиряться. Мое глубокое мнение. Нельзя смиряться совершенно. Ну, он не прав. Но он не прав. Мы видим, что он не прав. Он поступает против Библии, против Евангелия. Но он слегка не прав. Не может быть слегка беременный. И второй вопрос. Вы не рядовой член церкви. Просите людей, рассказывайте людям. Только Бог может открыть наши глаза, уши и ум. Просим у Бога, чтобы открыл наши глаза, ум, уши, только он откроет.
Спасибо, спасибо. Мы поняли вас. Пожалуйста, отец Яков, очень кратко комментарий на вопрос.
А что, я могу сказать только аминь, аминь, аминь. Все правильно брат говорит. Действительно, только Бог. Вот. А наша задача вот дать ему место в своем сердце, и тогда уже и к следующему будет чуть-чуть поближе.
Спасибо, отец. Это была программа «Неофит», второй выпуск программы. Через неделю будем говорить о религии и науке. А сегодня мы очень много вопросов еще с вами не затронули. Мы не говорили о мировых религиях, мы не сказали о новых религиозных движениях.
Татьяна, давайте переиграем. Своя рука, владыка. Давайте через неделю еще раз о религии, о разнообразии религий. Вот.
Мне только очень нравится высказывание Фрэнсиса Бэкона, это 17-я столетие, когда в книге «Язык богослужения» он сказал так, он сравнил религию с языком. «Человек не создает нового языка», — говорит он. «Даже изобретатели новых языков лишь модифицируют уже имеющиеся языки. Однако столь же справедливо утверждение, что каждый человек создает свой особый уникальный язык именно благодаря осуществлению и общению с другими. Религия есть язык, прежде всего, общение не с Богом, а с единоверцами. Для неверующих это означает, что Бога нет, а для верующих означает, что Бог хочет от человека единства не только собою, но и всеми людьми через веру». Спасибо, отец Яков. Встретимся через неделю.
Спасибо вам, с Богом.
Не залишайся самотнім.
Знайди нас.
Радіо
Марія.